«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, у нас сегодня замечательный гость, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Дмитрий, здравствуйте.
Здрасте, Ира, здрасте, Таня. С праздниками поздравляю вас.
Да.
Сейчас, славные великие дни, чтобы мирное небо над головой позволяло нам чаще встречаться. Я вот так бы начал.
Да, мы вас тоже поздравляем с праздниками, но, тем не менее, первый вопрос у нас традиционный и не праздничный, а вопрос про самое тяжелое решение, самое трудное, самое сложное, которое в жизни приходилось принимать, над которым больше всего мучились, раздумывали.
Ой, ну первое, что мне приходит в голову, это первый курс института, когда мне пришлось распрощаться со спортом. И решение было вынужденное, потому что я очень тяжело отравился и заработал желтуху, на протяжении целого года восстанавливался. И потом, когда начал ходить на тренировки, а уже на тот момент был сначала кандидатом в сборную Советского Союза, еще юношескую, потом Содружество независимых государств, потом, соответственно, замаячила Новая Россия. И когда я приступил к тренировкам, занимаясь академической греблей, добившись, в общем, неплохих результатов, я чувствовал, что, как знаете, я не я и лошадь не моя. Вот это не я гребу, это не я бегу. И чувствую, что происходит что-то, вот не мой организм. И потом оказалось, что вследствие вот этого тяжелого отравления возникли такие процессы в организме, когда большой спорт, по-настоящему большой спорт, был просто мне противопоказан. Я поехал на серьезное обследование, и мне сказали, что да, физическая культура, и нет, спорт. И было тяжелейшее решение, на самом деле, вот так адаптироваться к этой новой жизни, потому что я практически, поступив в институт, как раз это произошло в октябре 91 года, когда вот это отравился, да-да-да, многие события. События политические, тогда жить было весело, поэтому как-то год пролетел незаметно. В этом смысле в ожиданиях, в таких там лениях и в сладком предвкушении того, что можно будет начать тренироваться. А потом получилось так, что нет. И знаете как, вот я очень хорошо помню Олимпийские игры, например, начиная практически даже с 80-го года, мы еще с дедушкой смотрели, с родителями. 84-й, зимние особенные игры, потому что летом мы не выступали, да, как известно. 88-й, но я совершенно не помню, ну, как не помню, да, вот нет такого следа в моей душе у Олимпийских игр, скажем, года 92-го меньше и больше года 94-го. Мы сейчас про зиму, потому что все равно была корреляция у меня такая. Я же собирался в 96-м году выиграть Олимпийские игры. Думал, в одиночке, в гребле, как Вячеслав Иванов. Потом выиграю еще один раз и еще стану трехкратным олимпийским чемпионом. Но, как выяснилось, слава богу, не стал. И вот тогда как раз был такой серьезный перелом, потому что думал, чем заниматься. Потому что спортом нельзя, спортсмен из меня не выйдет. Думал, может быть, туда пойти, может быть, какое-то второе высшее юридическое. Начал уже задумываться о какой-то карьере журналиста, кстати говоря. Вот, поэтому это было очень трудное решение. Но оно было вынужденное, поэтому мне пришлось просто с ним не то что смириться, да, но мы тогда читали популярную книгу, и мне достался лимон, и я попробовал сделать из него лимонад. И сейчас я думаю, что слава богу, что произошло именно так, потому что, скажем, великим спортсменом я не стал, и слава богу, но те люди, которые побеждают, и я при этом еще и комментирую, происходит эдакая сублимация, как мне кажется. Поэтому частично за себя и за того парня, конечно. Я не выигрыш, я в этом принимаю активное участие, безусловно. Но со своей стороны некоторое участие я все равно принимаю. Поэтому мне приятно, и когда близкие мне люди одерживают победы, и когда люди, скажем, представляющие другую страну, скажем, одерживают победу, а мы с этим человеком говорили, я сейчас про Бьерн Далена перед Олимпийскими играми в Сочи, когда я говорю, ты должен выиграть одну золотую награду, я персонально буду рад. Он выиграл две, стал восьмикратным, и когда после смешанной эстафеты мы стояли после церемонии награждения, сказал, что too much, мистер, too much. Как-то так.
Ну, то есть эмоция от победы, она для вас во многом личная, потому что для вас это немножко вашего собственного спорта.
Вы понимаете, да. Вот сейчас, например, мы на матче работаем вместе с Денисом Панкратовым. Это наш великий пловец. Мы с ним в прекрасных отношениях, давние друзья. Он двукратный олимпийский чемпион, король баттерфляя, чемпион мира. И, скажем, в 96-м году в Атланте он американцев, австралийцев, других сильных европейских пловцов просто драл, как котят. Вот человек выходил на старт, и он был король. И потом, когда он начал заниматься журналистикой, ему было очень трудно как раз принимать решение, когда, окей, плывет на чемпионате или России, или на чемпионате мира или Европы тот или иной парень, который, скажем, до результата Панкратова, если дотягивает, то перетягивает не сильно. И вот он как-то этому моменту радоваться, конечно, сильно не мог, потому что как может великий, да? Это вообще проблема больших спортсменов-комментаторов на самом деле. Как может великий порадоваться результату, который даже отстает от результата, скажем, там, десятилетней давности? Я-то могу. Я могу, потому что я пловец еще тот, хотя у меня есть книжечка, что я инструктор по плаванию и спасатель на водах, но по бутерфляю мне вообще тройка. Спецкурс был в Институте физической культуры. Зато 5 по брасу. И когда выигрывает Ефимова, а я еще при этом ору, поэтому испытываю такие огромные радости.
Давайте вернемся в тот момент, когда вы поняли, что не можете стать большим спортсменом. Вот дальше какое решение было принято? Куда идти и что делать?
Там вот дальше
был какой-то большой путь до телевидения.
Мама моя говорила... Давай учиться. Я даже съездил в какой-то юридический институт. У меня были очень крутые друзья на тот момент. Они мне позволяли где-то подрабатывать в каких-то охранах, там что-то такое. Они держали, так скажем, выражаясь языком того времени, эти предприятия. И они говорят, давай ты будешь юристом, разговаривать ты можешь. И как-то вот мы станем вместе работать. Но что-то мне как-то перспектива не очень улыбалась. И вот потом, на самом деле, это было очень сложно. Второй курс. Разруха в стране, 92-й год, концовка и начало 93-го, и нужно было принимать решение, то ли учиться дальше, на тот момент Государственный центральный институт физической культуры стал академией. Что-то мне подсказало, хотя я даже здесь с матерью моей, которая меня всегда очень вела по жизни и ведет до сих пор, да, кстати, ваша большая поклонница, девушки, передаю привет от мамы.
Мы тоже передаем привет.
Вот, поэтому мама слушает эхо в перерывах между биатлоном. И она говорила, давай бросай, иди на юрфак. Там так получилось, что в этом смысле проблемы с армией отошли немножко на второй план, вы понимаете почему. И несмотря на то, что была военная кафедра в институте. И вот я попытался ее уговорить. И уговорить сам себя, хотя, в общем, себя уговаривать не пришлось, остаться в стенах Академии физической культуры. Вот девушки смотрят на мою футболку, я пришел в новой олимпийской форме, академическая гребля. Да. Миша Куснирович сделал правильный выбор, он виды спорта написал на футболках. Теперь можно...
Это было понятно.
Чтобы было понятно, кто есть ху. Да, да,
это
да.
Новая форма, да?
Новая форма, очень да, очень кстати, удобная, хорошая, да, да, да.
И вы остались, значит, там учиться, но на кого? Уже.
Я остался учиться на преподавателя физической культуры, точка тренера. Причем даже вид спорта не указан, поэтому гипотетически можно возглавить сборную по футболу, по биатлону.
А, то есть мы еще увидим.
Мы не увидим, не переживайте.
Тренируйте Спартак, Дмитрий.
Вы хотите, хуже не будет. Нет, но мы все-таки верим в возрождение великого клуба, если вы об этом. Так вот, да, Валера, ну уже не Валера, господи, Валера, пускай с торпедой разберется, да, как...
Вы будете всю программу про «Спартак» говорить?
Нет, как Александр Ширвин, с которым мы нежно дружим, говорит, а как надо последить за торпедой, вот это, за московской торпедой. Так вот, и нужно было принять решение. Ты на тот момент уже, да, юридические чины, назовем это так, да, начинали раскручиваться активно. Страна вступала... Абсолютно точно. Страна вступала в такой юридический не коллапс, да, но возможность себя реализовывать уже появилась. И что-то мне подсказало, Дима, ходи-ка ты учись. И я начал... Причем вот этот год, когда я не тренировался, то есть у меня пошли пятерки. Я сдал одну сессию на 5, сдал другую на 5. Ну и так, собственно, начал сдавать дальше на пятерки. И, оставшись в институте, закончил его с красным дипломом. Вы не представляете, как мне это помогает сейчас. А это вот если бы мне, я после вашего, нашего с вами эфира поеду по соседству на Махаву, я тут 2 недели назад стал преподавателем Московского государственного университета, горжусь этим сейчас, да, и в эфире, так сказать, приглашаю всех учиться. Так вот, сейчас, когда я пытаюсь комментировать, скажем, какие-то виды спорта, к которым я не имею отношения, так бывает, или, скажем, наоборот, имею отношение к тем видам спорта, я все это пробовал в институте. Я все это пробовал, и вернись назад, боже мой, какой я молодец, и какая молодец моя мама, что я остался именно в стенах того вуза, который я закончил. Все, поэтому с точки зрения моей работы выбор был абсолютно правильный, но вы абсолютно правы же, что он был очень, очень трудным и мучительным.
Да, но путь от окончания с отличием по специальности тренер, преподаватель физкультуры до журналистики, это какой-то кусок, который как случился?
Кусок случился очень просто. Жили мы дружно и весело. Все-таки, вы знаете, я с огромным уважением отношусь к Ельцину. Некоторые люди говорят, знаете, Дмитрий, извините, пожалуйста. Вы, конечно, ради бога, извините, но вы похожи на молодого Ельцина. Я говорю, а вы почему извиняетесь?
Кстати, да, есть такое.
Возможностей, я не говорю, что их сейчас нет, да, но тогда возможности появились. Я в 97-м году, вот как раз в эти дни, практически 19 лет назад, целая жизнь, я приходил на телевидение, на конкурс. Я работал в самых разных организациях, от охранных структур до каких-то связанных с моей профессией фитнес-организаций. У меня был друг, который тренировал теннисисток, ну, таких, любительниц, скажем так. А я с ними занимался всяким разным фитнесом, какие-то зарядки писал и все такое прочее. Но так и жили. И попутно я начал задумываться, да, что открывались новые каналы, как-то были конкурсы. Послал кассету на НТВ+, меня не взяли. Больше того, я туда позвонил, я говорю, здравствуйте, а вы губернии, вы почему не взяли? Они говорят, ну, значит, вы плохо комментируете. Я говорю, просто я комментирую хорошо, у вас все блатные, я никогда не забуду этот разговор. И положил трубку. Хотя, на самом деле, пример все-таки показывает, что блатные были не все и вообще были ли блатные. Вот, поэтому я просто пришел на ТВ-6, познакомился со Светланой Макаровой, педагогом по речи, она тогда была консультантом людей, которые принимали участие в конкурсе, потом мы с ней подружились, я ходил на ее занятия, сейчас, больше того, по ее методике, совершенно по-хамски преподаю студентам, техника речи, все такое прочее, и вот тогда как раз, на протяжении вот этого, наверное, года, когда я пытался попасть на телевидение, что-то мне подсказывало, что я обязательно попаду. И в итоге, когда...
Мечта была такая.
Вот, но возможности были, на самом деле.
Мечта или это решение, что я добьюсь своего?
Нет, но это была моя... Знаете как, мы же все... продукты, дети социалистической эпохи, и, скажем, сейчас, я не мог себе представить в школе, что если мне сказали, Дим, учи немецкий, ты сможешь пригласить на свидание Магдалену Нойнер. Понимаете, но это невозможно было представить. Верх карьеры – это работа как папа с стекловаром и игра в футбол за местную команду стекольного завода и, как следствие, бутылки сомнительной компании, потому что в той сборной не пил только дядя Виталий Корякин, светлой памяти, он недавно ушел. Один человек из команды, которая блистала в Химкинском районе, не пил. Все остальные, естественно, занимались черти чем, уходили безвременно из жизни, и там сейчас... Мало народ даже осталось, хотя людям там по 60 лет должно быть, может быть, по 70. Это на Западе вообще не возраст. И вот такое продолжение жизни светило на тот момент, если бы, скажем, Советский Союз, скажем, продолжал развиваться. Я даже не мог себе представить, что можно жить, скажем, неделями, да, где-то за границей, заниматься любимым делом, больше того, да. Но подспудно, скажем, слушая спортивных комментаторов, все равно как-то вот я об этом мечтал. Просто боялся себе признаться в этом.
Ну и в результате...
Тань, что вы там все время читаете?
Википедию параллельно.
Про меня, Матю? Надеюсь?
Ну, конечно, а как же, скандалы, там, интриги, расследования.
Там половина вранья. Ну,
а лучше вас разберемся.
А мы очень любим, знаете, так вот.
Давай.
Приходят гости, мы...
Я же, знаете, как мы живем по принципу, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба.
Угрожающе
звучит. Очень опасно, да, из ваших
уст,
Дмитрий, звучит, если честно. Помните первый свой комментарий?
Да. Вообще, очень интересная была история. На ТВ-центре начали показывать Кубок УЕФА. Я помню, играл Шахтер, или какая-то российская команда играла с Шахтером, и пригласили людей с канала России. По-моему, Дима Анисимов комментировал тогда. Я приперся в аппаратную, там сидели люди. Дима Ястребов, один из моих друзей, сейчас он работает тоже на матче, на России, мы с ним много работали. И я говорю, что это такое? Почему пришлые комментируют? Он говорит, ну, у вас же комментаторов нет. Как нет? Я готов прокомментировать. Все такие, мне потом рассказывают, что это за хамьё-то пришло тут. Поэтому как-то так. Но мне очень помог Евроспорт на тот момент, потому что в прямом эфире я работал, новости читал, стал, но свои первые каметацкие шаги делал на Евроспорте в 98 году, как раз вот в это время. То есть это, соответственно, 18 лет назад мы комментировали с Ваней Швецом Тулонский фестиваль надежд, турнир по футболу среди молодежных сборных, точнее, юниорских. Но потом даже два матча чемпионата мира я на Евроспорте откомментировал. Норвегия, Марокко и что-то еще.
А следующий
репортаж был с Георгием Саркисянцем, дуаен, замечательный комментатор, увы, ушедший из жизни. И вот мы с ним комментируем какой-то товарищеский матч по футболу. Говорит, Дима, ну вот кто бы так сыграл? Я говорю, ну кто? Миша Месхи. Я думаю, господи, конечно, Миша Месхи, кто же еще? Я, к сожалению, Михаила Месхи не застал. А то, знаете, тут писал интервью с Бекенбауэром. И Франц, просто до каких-то мурашек, до какого-то совершенно неизведанного чувства, когда человек говорил с такой теплотой про Яшина. И, ну, Яшин вообще категория, да, людей на все времена, не знаю, это Сахаров, это Лихачев, это Гагарин и Яшин, мы сейчас вот тут ряд великих россиян, Солженицын, да, и так далее. И он говорит, я кого вы помните, спрашиваю я, из советских игроков, против которых вы играли, он говорит, что Митревели, потом говорит, вот еще Шевченко, и тут я думаю, как хорошо, что все-таки я изучал историю спорта. Я говорю, Альберт Шестернев, он говорит, конечно! Его же, говорит, пройти было невозможно, железобетонный человек. И вы знаете, ну как же здорово все-таки. Я думаю, какая красота. Да здравствует институт физкультуры. Подумал я в тот момент. Мог ли я себе представить в классе в седьмом, что он был с Бекенбауэром? Он говорит, мы же с тобой где-то встречались, я же тебя точно знаю. Я подумал, какой молодец, смотрит телевизор российский причем. Да?
Слушайте, по поводу Норвегии и Марокко, и вообще ситуации, когда нужно комментировать что-то, где, ну, в общем, не очень все интересно.
Почему не интересно? Любой матч на чемпионате мира интересен, девчонки, я вас прошу. Сейчас вот посмотрите рейтинги чемпионата Европы. Любой матч с участием любой команды будет значительно более популярным.
То есть у вас не было ситуации, когда вам приходилось, неважно какой вид спорта, но когда вам приходилось комментировать что-то довольно унылое?
Вы понимаете, нет унылого спорта, есть унылый репортаж. Вот я вам так скажу. Наоборот, ну, вы понимаете, когда в свое время мы начинали делать, скажем, биатлон очень активно на канале «Спорт», его показывали по ночам, он был никому не нужен. Точно так же, можно сказать, и про бобслей, в раскрутке которого я тоже некоторое участие принял, скажем, да. И единственное, что вот так все-таки, ну, довольно тяжело продвигалось, и то Казань показала, что, причем-то Казань сейчас объясню, что это не так, это плавание. Вроде мы показываем год от года, но каждый раз вот что-то вот не получается, рейтинги растут все-таки достаточно тягуче. Но проблема в том, что мало побед российских спортсменов. Конечно, тут должно все накладываться для того, чтобы был такой прорыв аудитории на победу. У биатлона она совершенно четко сейчас огромная аудитория. Вот вы рассказывали, да, до эфира, что у вас есть и коллеги, и вы сами наверняка смотрите. Женская аудитория большая, 60 на 40. Дамы смотрят биатлон. У нас количество фанатов биатлона, вот мало до велика женского пола, оно просто огромное. Вы не представляете, насколько. Вы не представляете. Женщины – это те люди, и дети, кстати, потому что женщины подтягивают детей, бабушки, внуков и так далее, и так далее. И вот последние года, ну, 2-3, если раньше, там, скажем, подходил ребенок, о, а ты в букинах снимался, а сейчас вот, а я там с бабушкой биатлон смотрю. Вот примерно так. Это выглядит в любом городе абсолютно, в любом. И в Москве, и где бы то ни было.
Сериал побеждал
так
спорт,
вот, и
наоборот.
И если говорить, да, если говорить про тот или иной вид спорта, ну, как мне кажется, продолжая разговор про унылый, неунылый репортаж, мне всегда, наоборот, хотелось, вот как-то так для себя, опять же, да, если мы говорим про выбор, окей, футбольным комментатором или хоккейным комментатором быть легко с точки зрения, если вы поймете, о чем я говорю, с точки зрения того, что ты комментируешь самые популярные виды спорта, и ты уже на слуху. Но, скажем, в советские годы Малявин ли, Сурков ли, я не знаю, Нина Еремина, например, да, которая комментировала баскетбол, да та же Анна Дмитриева, работая с теннисом, как комментаторы, конечно, они были значительно менее известны, чем Озеров, чем Майоров, чем Махарадзе, чем раньше, скажем, Янспары или тот же Синявский. Понятно, почему. Виды спорта популярные. Для меня было интересно, хотя мне, скажем, Кикнадзе, еще Василий Александрович, мой товарищ, мой многолетний руководитель, на тот момент предлагал, говорит, бери хоккей. Вот, скажем, как-то только начиналось вот это становление, это было лет, наверное, ну, 12 назад, еще до КХЛ, мы показывали хоккей, бери хоккей. Но я понимал, что хоккей – это целая жизнь. Нужно смотреть НХЛ по ночам, нужно ходить на матчи, нужно интересоваться. Я любил хоккей, и, ну, так или иначе в нем немножко разбирался, но тем не менее мне как-то ближе была зима иная, зима биатлонная, зима лыжная, абсолютно точно, двоеборье, прыжки с трамплина и все такое прочее. Поэтому я для себя сделал такой вывод, что вот попробовать потягаться с известными комментаторами с птичьими фамилиями, да, для того, чтобы как-то с ними стать, скажем, на одну ступеньку. Это в конечном счете удалось, понимаете? Но а теперь все хотят комментировать биатлон,
Дмитрий.
Матчи с Зенит-Спартак.
Дмитрий,
у
вас там нет конкурентов.
Где?
Ну как, вот есть, вот биатлон и Губерниев, это уже практически синонимы. Вы все
нет,
убрали.
Ну что значит нет конкурентов? Просто вот я свое дело делаю честно, как мне кажется, достаточно профессионально, кто бы что ни говорил. Болею за своих, хотя вот читать этот бред от наших телеметров уже никаких сил нет у меня. Но неважно.
А что? В смысле, какой бред?
Я не буду сейчас рассказывать, я бы к эфиру не подготовились, девчонки, ну что такое? Нет, ну просто один высокий...
Понимаете, в чем дело, Дмитрий, про вас только пишут. Что я даже не знаю,
нет,
сколько
один,
из этого бреда.
Один дяденька, который причисляет себя к дуаенам, сказал, что комментатор вот, Губерниев болеет за своих, а это неправильно.
А, в этом смысле.
Да, я, честно говоря, выпал в осадок, потому что, знаете как, вот у меня есть, например, взаимоотношения с фабрикой в Коврове. Она делает мужские костюмы. Не сочтите за рекламу. Не буду произносить название. Все знают,
это фабрика Сударь. Коврове,
да. Вот, и они делают мне костюмы, а я у них рекламное лицо. То есть мы уже давно дружим, у нас уже такая совместная кровь и все такое прочее. Но если я сейчас начну заниматься производством, то фабрика вылетит в трубу, понимаете? Поэтому каждый хорош на своем месте. Поэтому если ты в этом ни черта не понимаешь, ну зачем лезть? Понимаете? Вот это очень странно. У нас вообще журналистика сейчас все в каждой бочке затычка. Меня учили так, про коллег, которые в данном случае как покойники, либо хорошо, либо никак. Журналистская этика, и вас этому учили, я так предполагаю. У нас сейчас каждый имеет возможность, что такое, но я в жизни себе не мог представить, что я там, скажем, буду как-то, если это не лекция в институте, да, если это не лекция перед студентами, где мы разбираем подробно работы, мои ли, чужие ли, но в публичном пространстве коллеги, либо хорошо, либо никак. Вот ей-богу, для меня это странно.
Слушайте, ну, когда канал, на котором вы работаете, постоянно оказывается в центре каких-то скандалов, тут сложно.
Ну, слушайте, когда радиостанция, на которой вы работаете, когда сидят какие-то девушки, которые рассказывают о том, кто там что по телевизору что-то брякнул, там, понимаете. У меня мама, которая и слушала как-то, ну, так, слушала, я говорю, мам, не слушай, тут уже все очень давно плохо. А потом получилось так, знаете, вот, скажем, комментарий на канале «Россия», открытие Олимпийских игр, был намного хуже, чем комментарий, скажем, на Первом канале. Это неправда. Это признал и Эрнст. И я больше того хочу сказать, что количество тех вещей, которые привнесли мы с шеф-редактором Шостаковым и с моей ведущей совместной Чернобровиной, широко использовалось на Первом канале, потому что работа была совместная. И если ты Пастернака не читал и пишешь, что он так себе, тогда просто иди в сад, вот я
ну
вот так скажу.
Ларина с Петровской обидели Дмитрия Губерниева.
Оказывается, я сейчас внезапно выяснила.
А что вы взяли, что это про них?
А нет. Кто у нас еще телевизор смотрит и рассказывает об этом?
Да мне-то что? Я-то толстокожий. Вы понимаете, в чем дело? Я-то толстокожий, дядя. Мне вообще наплевать, понимаете?
Вы про маму, мы поняли.
Просто у меня мама, которая сидела, слушала, а потом сказала, сынок, ну как же так? Я говорю, мама, прекрати читать советские газеты и слушать эту практику.
Часто же ругают. За манеру комментариев.
Конечно, это прекрасно. По-моему, даже у вас в эфире Дмитрий Быков, к которому я отношусь с теплотой, и очень его люблю, сказал, что раздражение – приятная эмоция. Наверное, это не совсем его слова все-таки, да, но его главное, чтобы равнодушных не было, понимаете? Главное, чтобы не было равнодушных, а вот если ты раздражаешь, если ты заставляешь неистовствовать после своего репортажа, знаете, как дороги те люди, которые на протяжении последних 10 лет ни черта не слушают, мы там Евроспорт, у нас там Курдюков, хотя Серега мой товарищ и прекрасный комментатор, но при этом каждый знает, что я там сказал вчера, понимаете? Погромче на кухне телек сделайте. Поэтому в этом смысле это замечательно. Когда вот, знаете, как, когда просто ты комментируешь, что ты есть, что ты нет. А так говорить о людях, скажем, которые не принимают, это замечательно. Но И еще больше хочется говорить тех людей, которые принимают, понимаете? Даже сложно, когда мне там что-то начинают говорить, ну, пошли на любой стадион, сходим, вот, на любой. Неважно, во что там будут играть или какие там будут соревнования, посмотрим, кто хорошо комментирует, а кто нет.
Ну, вы просто скажете, вы Толстакож, но ведь это же не с самого начала было. Наверняка сначала переживали, когда кто-нибудь где-нибудь писал, что, мол, Губерниев плохо комментирует, раздражает.
Ну, нет, вот я примитно к тому, о чем говорили 3 минуты назад, я просто, мне очень мама расстроилась, да, она...
Нет, это мы поняли, но ведь если возвращаться назад...
А Бальзак, по-моему, как сказал, они прогуливались по Венеции с товарищем, тоже известная история, он потом это описал, он ударил ногой по какой-то стене дома, и посыпалась штукатурка. Он говорит, видишь, а вот художник должен быть невосприимчив в данном случае к несправедливой критике, а вот этот дом, видишь, он сыпется. Поэтому в этом смысле люди – большая поддержка. Богатство нашей страны – это люди. Понимаете, люди, которые приходят в Тюмени, например, в Дворец культуры «Пионер», который вмещает 400 человек, на творческую встречу пришло 580. Понимаешь, зал трещал. Там даже те клубы, которые мы собираем, когда я пою какие-то песни. Там,
это мы сейчас еще об этом поговорим.
Да, с ансамблем. Понимаете, вот эта поддержка самая главная. И я стараюсь этих людей не разочаровывать. Люди, которые встречают меня на улице, где-то на биатлонных стадионах, все знают, что иногда невозможно уйти там даже по несколько часов. После, если ты где-то попался, я стараюсь со всеми пообщаться, сфотографироваться, потому что в данном случае меня просто воспитывали хорошо. И в данном конкретном случае, я когда, поскольку большой фанат тяжелого рока, сейчас делал козу, ее не видно, у Ронни Джеймса Дио, моего любимого певца, были даже проблемы, когда он пел Black Sabbath с народом, потому что Батлер и Тони Айоми стремились побыстрее уехать, а он стоял, общался с поклонниками, а микроавтобус был один. Понимаете, поэтому это очень важно.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас в эфире, хотя, мне кажется, по голосу все узнали, можете представлять, да, тем не менее, телеведущий, спортивный комментатор, певец и актер.
Очень важно, чтобы не сказать певец, понимаете, певец мы
говорим. Певец, гребец,
актер и любитель тяжелого рока Дмитрий Губерниев. Сейчас продолжим.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш сегодняшний гость Дмитрий Губерниев.
Про неловкие ситуации тоже хочется поговорить, некоторые из которых заканчиваются судебными разбирательствами.
А что, ну, кто старый помянет, того глаз он, но кто забудет, да, того оба. Но видите, как я иногда наступаю на грабли собственные, там, то у нас звезды гребаные в эфире, все такое прочее. Но это рабочие моменты. Но применительно к той истории в перерыве матча ЦСКА «Спартак», что было, то было.
Ну, то есть вы по итогам таких ситуаций для себя никаких решений не принимаете?
Я понимаю.
Вы же знаете, что все равно на те же грабли.
Ну, послушайте, это, конечно, смешно, что значит я не принимаю каких-то решений. Во-первых, после этого уже с определенными идиоматическими выражениями было покончено раз и навсегда, в этом смысле, да, если вот так образно выражаться и при этом смеяться. Но что, со Славой мы помирились. Я, наоборот, очень в этом смысле переживал, когда у него были травмы. Мы с ним на связи, кстати. Сделали еще потом несколько проектов для других каких-то программ и какие-то эксклюзивные интервью, допустим, когда человек общаться там с кем-то не мог или не желал, да, но, скажем, со мной он это делал. Поэтому нет худ без добра, знаете.
Но, кстати, вот сначала же был суд, а уже потом вы помирились. А кто-то принял решение пойти кому-то навстречу из вас?
Там была история очень простая. Я был в эфире, не помню где, у Жени Дзичковского, такой известный спортивный журналист. И что-то он, как вот ты знаешь, говорит, я там Славу видел, и как-то так вот он сказал, а вот если бы что, там, допустим, мы бы помирились, как-то так. Проброс, да. И я вынашивал эту идею, но как-то... Думал, как-то, может быть, повода искал, и случая подходящего. Знаете, учитель приходит, когда ученик готов. Вот, поэтому тогда мы полетели на рождественскую гонку, и вот это Рождество, Новый год, думаю, а чем? Давайте свяжемся, давайте. Может быть, в Москве? Нет, не в Москве. А потом получилось так, что он пригласил нас домой, на дачу практически. Мы сразу пожали руки, сделали замечательный материал. Там ребенок был маленький совсем, который 2 раза... Алекс, дай мне ручку, он мне протягивает руку свою. И потом еще люди, которые близкие, там, ну, какие-то агенты, говорят, с нами ни в жизни не поздоровался. Потому что у меня чистые намерения сказать, детей обмануть нельзя. Поэтому в данном случае, ну, было и прошло.
Ну, то есть решения были приняты именно не использовать какие-то выражения и, видимо, за эфиром больше не говорить.
Ну, это, знаете, как вот сейчас в рекламной паузе, уважаемые друзья, девчонки предупреждали, что сейчас у нас может быть интернет-трансляция. Я хотел задать встречный вопрос. А зачем тогда мы находимся на радио, когда у нас сплошной интернет? Может быть, произойдет утечка, и рейтинг радиостанции будет чуть меньше. Поэтому, пожалуйста, меня не обманывайте. Нет, ну, конечно, знаете как, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Поэтому я все-таки стараюсь в основном на чужих, но всякое бывает. Давайте мы в этом будем признаваться. Понимаете, мы такие все, знаете, коллеги непогрешимые, все такое. У нас у всех бывают так или иначе профессиональные лажи. Это как ошибки судей. Об этом сказал сэр Стэнли Роуз, один из тогдашних, да, в 20 веке руководителей FIFA. Ошибки судей – это сфера, входит в сферу интересов футбола. Точно так же, как и лажа телеведущего, оговорка. Еще что-то. Это нормально. Другой вопрос, конечно, как это все происходит. Но если возвращаясь к тому матчу ЦСКА «Спартак», там была одна фраза моя, которая, собственно, все предрешила. Я у человека, который сидел на кнопках в ПТСке, отвечающий за вещание перерыва, сказал: «Саша, нас кто-нибудь слышит?» Саша сказал мне: «Нет». Вы прекрасно это знаете, что выпускающий режиссер, да, он как мама. Если мама говорит: «Сынок, нет». Или: «Сынок, да». Вопрос, понимаете, вот широкий плащ, который нас защитит от всего. В данном случае потом было сказано: «Ну, ты знаешь, я не очень там знал», и все такое прочее. Лажа моя, безусловно. Но из чего это все проистекало? Понимаете, я же в своем уме и так далее.
По поводу ошибок, от которых никто не застрахован, потому что все люди, все живые. Как-то вы принимали для себя в самом начале своей карьеры решение, что я, как только пойму, что ошибся, сразу извинюсь?
Нельзя извиняться, когда ты
ошибся. Нельзя извиняться?
Конечно, нет.
Почему?
Потому что этого не знали.
Ну как же, если вы перепутали, например, там фамилию или страну, или еще что-то.
Хорошо, но скажите, я не знаю, представитель Австралии, о, конечно же нет, это представитель Новой Зеландии. Как было у Узбекистана с Таджикистаном, ну, да, это вообще выеденного яйца не стоит на Олимпийских играх. Выеденного не стоит яйца. Может быть, в этот момент я смотрел не на монитор, где выходила та или иная команда, а, скажем, на правую часть поля.
Так,
где...
ну, поправиться же.
Ну, вот я и рассказываю. Да? Вот я рассказываю, как это надо делать. Другой вопрос, что не обязательно при этом говорить слово «извините», скажем, можно технично, интонационно выделить, скажем, извиниться, в том числе интонацией, улыбкой. Понимаете, особенно если ты работаешь в кадре. Это мастерство телевизионного ведущего. Я об этом сейчас как раз рассказываю студенту после нашей программы.
Но не извиняться.
Понимаете? Но, вы понимаете, нельзя так в лоб извиняться или нет. Оговорка оговорки рознь. Понимаете, если ты сказал, что Реал выиграл 1-0 у Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, но оговорка, что Манчестер Сити выиграл 3-0, да, конечно, извините, что тут меня бес попутал, да, но если это, скажем, просто оговорочка, то можно изящненько совершенно выйти из этой ситуации и сказать: ребят, знаете как, кто писал, не знаю, я дурак читаю, Антон Павлович Чехов.
Ну, то есть, понятно, ошибка ошибки рознь, за некоторые все-таки стоит извиняться, за некоторые нет.
Нет, ну, по-разному бывает, понимаете, это нужно отдельно взять ту или иную ситуацию. Мы не можем сейчас все причесать под одну гребенку.
Хорошо, если мы говорим про вашу карьеру на телевидении вне спорта, ну, условный Форт Боярд, например.
Боже, как давно это было, помнит только мутные реки и вода.
Слушайте, но это же прекрасная программа была.
Конечно.
Как вы вообще туда попали и какие решения приходится принимать, когда вы не про спорт, но Форт Боярд это все-таки формально.
Да, я смотрел по телевизору, у меня была мечта, я играл 4 раза, мог бы сыграть, нет, 3, наверное. Мог бы сыграть больше всех, но Василий Саш Кифнадзе на один проект меня не отпустил. За что на него немного обижаюсь до сих пор. Ну как, ну вы знаете как, ты знакомишься с артистом, у меня была команда потрясающая. То есть, ну что такое, ты знаешь всех, все знают тебя. Там лет 10 назад назвал, значит, Дима Дюжев, Ира Безрукова, Даша Мороз, Андрюха Мерзликин, Сашка Урсуляк. И Андрюха Смоляков. То есть, понятно, что там я в жизни бы его не назвал Андрюхой, народного артиста России, но после тех замечательных ночей, когда ты готовишься к этому покорению Форта Боярд, 1.5 часа поспал и поехал на съемку. Поэтому вот Сашу, кстати, Урсуляк я увидел. Мы 10 лет не виделись. Я же дурак, в театр не могу сходить. Все, понимаете, то одно, то другое. Она замечательная актриса и... Так вот, мы увиделись на проекте «Танцы со звездами», куда меня позвали там сыграть свой маленький эпизодик. Я сыграл, объявил финальный раунд. Она заняла, кстати, первое место, с чем я поздравляю Сашу и ее замечательного партнера. И вот после «Форта Боярд» ты уже с лепший кореш, понимаете, на века.
Ну, слушайте, скажите честно, насколько то, что мы видим потом в телеке, отличается от реальности?
Я хочу сказать, что...
Ну, именно... То есть это
конечно. Съемка... Никаких подстав, конечно. А какой смысл иначе? Ну, что за...
Нет, ну, бывают же, наверное, команды абсолютно провальные, которые вообще не могут ничего пройти. Я уверена, такие
бывают. Не, ну, бывают провальные команды, они проигрывают, о чем речь.
Хорошо, если мы говорим еще про телевизор, но в этот раз про сериалы. Как... Ну, хорошо.
Знаете, в последнее время у создателей сериалов не хватает денег на высокооплачиваемого камео.
Так.
А так чисто ради интереса не хотите.
А ради интереса я уже снялся, где хотел. Я уже герой, счастливы вместе, Воронины. У меня полный метр есть «Шепот оранжевых облаков». Я сначала думал, что это фильм «Сны» человека, который перебрал со Спайсом, но оказывается, это про стрелка. Поэтому мюзикл «Морозко». То есть я как-то... А, вот, Сурикова у меня Алла Ильинична Сурикова. Не бойся этого слова, подруга моя. Мой старший товарищ, не глупый и чуткий. Великий режиссер. Аллочка Ильинична Сурикова меня позвала сниматься в кино, в новом фильме. 4 съемочных дня придумали роль. У меня нет, к сожалению, возможности сниматься 4 дня, там, потому что они в разнобое, нужно других артистов, артисты замечательные. Поэтому я буду проходить, сейчас расскажу, Алла Ильинична, простите, мне сказали, что я буду идти по перрону, там будет с прекрасной актрисой вроде бы целоваться Аверин, а я буду проходить с юными спортсменами, что-то такое скажу. Пройду, скажу, пожалуйста, извините меня, Алла Сурикова, ищите женщину, будьте моим мужем, человек с бульвара Капуцинов. Я буду сниматься у Суриковой. Какая разница, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Ну, а больше того хочу сказать, девчонки, что сейчас я находка, да, я знаю, находка для ведущего в телевидении или радиовещании. Так вот, Александр Анатольевич Ширин, сейчас тоже у него пьеса одна есть, там тоже рассчитываю, что что-нибудь такое выйти и в конце сказать. Нет повести печальнее на свете, что это такое.
Слушайте, подождите, я же про первый сериал. Ну это что, это вы так хотели попасть в телек?
Я вообще, мы сейчас...
Вы же так звезда телека.
Сейчас вот как раз с моим руководством в лице Тины Канделакина, ну что ты, говорит, все там тебе вот эти огоньки. Я говорю, послушай, ну как-то еще нравится мне немножко. Ну у тебя уже пятый десяток хорош. Я говорю, не, ну еще маленько попляшу и закончу.
То есть тебе просто нравится.
Конечно,
быть,
я, конечно, вот, да, да, мне нравится. Мне нравится.
И
мне,
петь тоже я, просто
понимаете,
нравится.
В чем дело? Здесь опять о принятии решений. Мне всегда. Ну, никогда в жизни же ни один спортивный комментатор, по большому счету, не вел такие мощные концерты. Никогда и никто их не вел. Ну, вот давайте называть вещи своими именами. Мне было интересно, возможно ли это? Я подходил к руководству. Вот, например, сейчас на Евровидение мы уже отправляемся, да? Кто комментирует там? 2008 год. Оля Шелест. С кем? Не принято решение. Я готов. Кто готов? Я готов. Ты готов? Ты спортсмен галимый. Я утрирую. Я говорю, я музыку люблю, я подготовлюсь. Какая разница? Я обещаю, что будет хорошо. Антон Андреевич Златопольский подумал, решили с Олегом Добродеевым, отправили нас, мы Билан выиграл, мы обеспечили победу. Кто главный комментатор?
Конечно.
А, да.
Это, знаете, у нас тоже...
Вот, я рассказываю, да.
Выиграла команда, вопрос, да, а вас выпускающий редактор. Тань, так,
да, да. Я должен не ответить. Вот, и поэтому сейчас опять будет Евровидение, только у меня партнер уже другой, Эрнест Мацкевич. Мы будем с малышом Эрни рассказывать про Евровидение. Это очень
много.
Он делает шаги в шоу-бизнесе, поэтому надо помочь. И помогать буду я.
Как товарищ опытный.
Да, да, как товарищ. Он мне будет рассказывать о том, как делаются вести. Я ему буду рассказывать, как комментировать на Евровидении. Но не в этом дело. Если серьезно говорить, то у меня была мечта. Вот можно ли вести, скажем, большие кремлевские концерты? Да, вот сейчас после эфира скажу, у меня большой концерт в Кремле. Извините меня, Василий Лановой. Юрий Мифович Соломин, Алина Покровская, Михаил Ножкин. Да я представить себе не мог, что я буду с этими людьми на одной сцене находиться. Не мог себе представить сейчас в эти святые для нас дни Великой Победы. Понимаете, ответственность колоссальная. Хочу этим заниматься? Хочу. Сделаю селфи, сфотографируюсь Василием Луновым. Вы понимаете, и когда это все начиналось... Ты что, хочешь этот концерт вести? Я могу, я справлюсь. Ты что, обалдел? Я могу, доверить. Ну, давай попробуем. Но там потом возникали смешные ситуации. Ты читаешь, например, обращение президента. И подходит какой-нибудь депутат. И говорит, это тебе что, футбол? Ты можешь нормально прочитать? Что ты тут гонишь? Ну, в смысле, быстро. Потом прошли годы. И этот самый депутат подходил и говорит, Дима, очень медленно. Можешь в своем стиле прочитать вот так вот? Я
при этом... Задорно.
Задорно, да, задорно. И понятно, что там 3 года назад человек говорил совершенно иные вещи, да. Ну, это так, апропо.
А про депутатов. Вообще в политику же любят затянуть людей известных.
Ну, знаете, как бывает, политика, нет, политика, она, если ты ей не интересуешься, и ты ее не ищешь, она тебя может найти сама.
Вас нашла. Всего. В 11-м году.
Ну,
нет, в 6-м.
В чем в 6-м? Что было
ну,
в 6-м?
Молодая гвардия Единой России.
Это вранье.
Не были.
Я не состоял. Это кто-то написал в Википедии, я у них провел пару мероприятий, ну как, под эгидой, насколько я понимаю, совершенно нормальных таких, даже не ура-патриотических пару концертов с участием молодежи, кто-то меня вписал. Поэтому, уважаемые друзья, кто вписал-то в Википедию, давайте уберем. Я никогда не был, не состоял.
Редактируем Википедию.
Не был, не состоял, никаких молодых гвардий, о чем вы говорите.
Ну, вообще политика настигает, ведь приходят, говорят.
Нет, но у меня получилось, что я участвовал в мероприятиях с участием президента Российской Федерации, премьер-министра Российской Федерации, мэра Москвы и что?
Нет, это другая история. Имеется в виду, что зовут там депутаты или в список, или поагитировать.
Дело в том,
что
если даже какие-то вещи, в которых я принимаю участие, скажем, те или иные, это бывает не часто, потому что я тоже смотрю, куда идти, да, скажем, но так или иначе связано с выборами, речь идет только о ведении концерта и все. Никаких политических лозунгов. Никаких. Боже, сохрани.
А почему такое резкое отношение к политике?
Что зачем?
Ну как зачем? Гражданское.
Не гражданское, я пойду на выборы и проголосую так, как я хочу.
Спросить, на
выборы я пойду на выборы и проголосую. Как я проголосую, естественно, я вам не скажу.
Нет, конечно, мы даже не надеялись
вообще. И вы молодцы, да. Поэтому в этом смысле, понимаете, у вас специфика работы связана с политикой. У меня она тоже, кстати говоря, связана. Вот, кстати, про принятие решений, да, сейчас расскажу тайну.
Опа. Вы выбрали нужную аудиторию, давайте. Мы никому не скажем.
К вопросу об открытии Олимпийских игр, так получилось, что рассказывать или нет, но уже сказал А, давайте буду говорить Б. Так получилось, что были листочки различные, справочные материалы, то, другое, пятое, десятое, но у меня почему-то в руках и у Насти Чернобровиной тоже не оказалось рассадки. Рассадки мировых лидеров и рассадки тех людей, которые вокруг президента Российской Федерации соберутся на трибуне. Но я узнал Ирину Скворцову. Конечно, всех узнал. Единственное, что, допустим, показывают человека, понятно, что председатель КНР, но это точно, естественно, не Ху Цзиньтао, потому что тот уже это Си Цзиньпинь, это Пан Ги Мун. И тут я, значит, понял, что как хорошо, что я этим иногда интересуюсь. Я студентам говорю, мы должны знать конфигурацию. Мы должны знать, скажем, если ты более-менее хочешь вариться в каких-то политических историях, там, не знаю, состав, боже, сохрани, конечно, да, но примерно, кто у Дмитрия Медведева заместитель, кто примерно за что отвечает, и по возможности знать их в лицо, ну и ключевых министров, разумеется, да, но вдруг придется что-то такое вот с ними сделать по работе. Точно так же, естественно, люди, которые не интересуются спортом, наверное, не то, что должны сыграть, да, но краем уха их должно касаться, как завершились финалы Лиги Чемпионов и, скажем, попала ли наша мужская волейбольная сборная на Олимпиаду. Ну, это просто может пригодиться, понимаете? Я вот, как честный человек, узнал почти всех.
А сложно изолировать себя от каких-то политических дел, потому что нас же очень любят, особенно когда идет Олимпиада или там мировые чемпионаты, везде примешать, да даже тоже Евровидение, кстати, везде пытаются примешать политику.
Я не пытаюсь. Мы вот эти вообще-то разговоры, ура, патриотизм, боление...
Нас засудили, потому что мы великая Россия, они нас боятся.
Нет, если вы помните, когда, скажем, американцы забрасывали, подождите, что было, сдвинутые ворота были, да, и отмененная шайба, и уже Третьяк сразу сказал практически, и надо поспокойнее. В тот момент, скажем, когда, конечно, да, в политических ток-шоу бушевали вот эти страсти, мы совершенно спокойно на тот момент на канале «Россия-2» все объяснили и больше этому значения не придавали, понимаете? Поэтому в этом смысле я горжусь тем, что я свободный человек в эфире. Сложно представить, чтобы мне позвонил Добродеев, Златопольский, Тина Канделаки, Дмитрий Чернышевский. Так, знаешь, вот здесь Шипулин, вот обрати внимание, да, вот Шипулин. Знаете, это очень странно. Или вот здесь побежит американец Тим Бург. Американец. Я первый за него порадуюсь, если он победит, понимаете, первый, потому что действительно, я помню, у меня, кстати, тоже история была еще давно, в 2008 году, когда дядя Миша Задорнов буду сейчас его рекламировать, написал где-то, по-моему, в «Комсомольце», что из серии, вот я думал, что Губерниев хороший комментатор, а он в финале Олимпийских игр на какой-то дистанции болел за американца. Типа, с ума сошел и все такое прочее. Я говорю, наших, я потом мне предъявляют, я говорю, наши были в финале? Не было. Вот наших нет в финале. За кого хочу, за того и болею. Там плыл Райан Лохти, человек, который составлял конкуренцию Фелпсу. На тот момент уже большой олимпиец. Вот я как-то так топил за него, выражаясь современным языком. Понимаете? Поэтому, если... знаете, как вообще выступают наши биатлонисты плохо? Ну, вот я могу выбрать, буду я болеть за Шемпа, за Фуркада и все такое прочее. И вообще стараюсь все-таки наших иностранных друзей поддерживать. Они об этом знают, кстати говоря. Они об этом знают, и они весьма этим довольны.
Ну, вот мы уже практически про все ваши ипостаси поговорили. Называется «Талантливый человек, талантлив во всем». Вот вы сейчас...
Опять врете, товарищ Новосельцев.
Расскажете, да, да.
Про легонькую промышленность.
Да, про легонькую промышленность. Вот вы сказали, что в МГУ преподаватель. А есть ли, бывали ли решения, когда вам что-то предлагали, вы понимаете, что вы это сделаете плохо? И поэтому приходилось отказываться. Ведь фишка в том, чтобы делать все хорошо, а не браться за все и что-то делать плохо.
Ну, вот знаете, например, скажем, если бы мне сейчас предложили прокомментировать чемпионат Европы по футболу, я, наверное, это сделал бы, я не скажу, что плохо, да, но, наверное, хуже, чем общеизвестные футбольные комментаторы в стране. Это возвращаясь к разговору про хоккей. Хоккей и футбол – это виды спорта, которыми надо жить ежеминутно, ежесекундно. И чтобы не подводить своих зрителей. Поэтому я буду работать футбольным обозревателем. Точно так же и хоккейным обозревателем усиленно буду работать на чемпионате мира, который в Москве и в Санкт-Петербурге проходит. Работать в студии, вести дневники, задавать людям, которые досконально разбираются в хоккее, те или иные вопросы, получать на них ответы. Я умею это делать. И, собственно, этим занимаюсь многие годы. Поэтому горжусь тем, что я буду футбольным обозревателем. Мы поедем на чемпионат Европы. Хоккейным обозревателем на чемпионате мира в Москве.
Вы строгий преподаватель?
Вы знаете, нет. Змея можно видеть веревки.
А сессию уже принимали экзамены?
Нет, я принимал экзамены, когда преподавал в других институтах. Сейчас я их покинул, сосредоточился на МГУ. Но, тем не менее, занимаюсь, мастер-классы провожу всевозможные. Мне есть что рассказать, потому что я же нахожусь на хозяйстве. Постоянно прямой эфир. И в этом смысле, во-первых, у нас... мало кто занимается техникой речи, а я умею все-таки без ложной скромности могу и голос поставить, и избавиться от каких-то проблем, и перестать гнусавить может человек. Методика Светланы Макаровой, она совершенно чудодейственна и приносит результаты. Поэтому мастерство эфирного выступления, конечно, и мастерство спортивного комментария, но я все-таки считаю, что здесь нельзя подразделять, вот есть спорт, есть не спорт, есть одна такая большая журналистика, понимаете? А самое... профессиональные люди в этом смысле в стране, это спортивные комментаторы, потому что у нас больше опыта. Вот сейчас мы можем сидеть с вами, вот вы будете сидеть молчать, а я могу, ну, 2 часа я проговорю, 3 часа.
Да, у нас тоже такой опыт есть, к сожалению. 2 часа, и 3 часа.
Нет, вы понимаете, я не хочу вас обидеть. Вы понимаете, о чем я говорю?
Мы как раз понимаем, мы подтверждаем.
Да, поэтому мы с вами, вы люди, работающие в прямом эфире. Я человек, который работает в прямом эфире. Я тоже очень люблю радио.
Слушайте, а в обычной жизни часто бывает, у меня просто вот про себя...
Последняя минута, ты
понимаешь, да? Часто говорят, слушай, выключи уже режим радио, прекрати все время
говорить. Не, бывает так, иногда, А иногда ну поговори уже со мной.
Я не могу, не можно помолчать.
Я 6 часов говорил, я хочу помолчать.
Радостно посидим рядом и помолчим. В этом тоже что-то есть.
Про песни не спросили, решение петь.
Да нет, ну это понимаете, я записал 10, сейчас у меня лежат 10 песен, которые я сейчас издам. Мы делали Немоляев, Серышев, Булгаков из группы «Легион», Леша Страйк, замечательный гитарист, Артур Беркут, автограф «Ария», да. Поэтому это просто for fun для себя, на свои, без спонсоров, понимаете. Но, опять же, нужно заниматься вокалом, потому что я сходил на 3 занятия, вечно нет времени, и испытываю трудности при переходе из баритональной тесситуры в теноровую, но... Теноров-то много, а вот замечательных баритов.
Пойди поищи.
Цветы роняю. Но всегда я был влюблен в Светлану Варгусову.
Я надеялась, что споет.
Я был влюблен. И когда я встретил Юрия Петровича Веденеева на футболе, как Юрий Петрович, скажите Варгузовой, что просто это моя вот абсолютная богиня. Вот когда мне начали нравиться женщины, Это было бог знает когда. Я посмотрел Варгузова. Вот эта оперетта, да, советская, которая сейчас, я надеюсь, что еще тлеет, потому что кругом одни эти мюзиклы, которые я не знаю вообще. Как я фанат Имры Кальман, понимаете, Штраус. Красотки Кабаре, девчонки. А!
Кроссовки Кабаре.
Вот на Кабаре, на Кабаре мы как раз и закончили. Время закончилось.
Спасибо большое.
Спасибо, мне ужасно приятно. Спасибо, что не задавали вопрос про политику, я все равно про него говорить не стал.
Спасибо большое, счастливо.
Разбор полета.